Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что у нас в гостях Юлия Казанцева, пианист, искусствовед, лауреат международных конкурсов. Человек, который очень глубоко интересуется историей музыки, умеет потрясающе интересно об этом рассказывать. Мы сегодня говорим о композиторе Александре Бородине. 185 лет исполняется со дня его рождения. И человек, он, конечно, очень многогранный, уникальный и, ну, наверное, тот, кто максимально действительно свои таланты от Господа Бога в жизни реализовал.
Вот смотрите, фигура Бородина, мы уже об этом сказали, в каком-то смысле выражает собой, ну, некое очень важное целое направление в культуре XIX века. Во-первых, он не профессиональный композитор, это было важным для вот, могучей кучки. Они хотели как-то отмежеваться от существующей такой европейской, итальянской традиции. Во-вторых, он, как и его коллеги, обращаются к национальным мотивам, к созданию какого-то русского по колориту, по направленности искусства. Но ведь есть, наверное, в этом не только музыкальный колорит, еще какая-то смысловая значимость в обращении к корням, к национальным мотивам. То есть Бородин вообще в самую глубь ныряет, к первому тексту, можно сказать, которому
да, он глубже всех
русская словесность начинается, да, с слова о полку Игореве. А вот чем это было для него в личном плане? Такая заинтересованность и что, вот мы сейчас слышали арию князя Игоря. Насколько она резонирует лично с если угодно, с каким-то мировоззрением самого Бородина?
Да, вот с одной стороны, «Князь Игорь» — патриотическая опера, то, что нужно было, да, а с другой стороны, это очень личная и действительно лиричная опера. Там все очень неоднозначно. Вот эту арию князь поет уже в плену, это второе действие, и, мне кажется, одна из главных проблем оперы — это вот выбор. Князь Игорь в плену у Кончака. И в плену очень хорошо. Его там не мучают. Кончак ему предлагает, вот оставайся, я тебя очень уважаю, ты прекрасный человек. Смотри, какие тут красавицы, смотри, тут как хорошо. Тут жизнь уже налажена. Тут просто рай на земле. А дома что у Игоря? Дома разруха, войны, междоусобные, любимая жена Ярославна. Но для Игоря тут даже нету вопроса. Где ему остаться? То есть Кончак — это соблазн. В чем сложность? Плен — это не мучение, а плен — это, наоборот, как бы освобождение, как бы, да? Тебе предлагают лучшую жизнь. Только останься, просто забудь свою веру, забудь свой дом, забудь свою жену. И поэтому побег, который тоже для Игоря немыслим, это как-то ниже его достоинства, он говорит прямым текстом, при любой возможности я убегу отсюда. Он говорит это Кончаку. Вот это проблема выбора. Игорь возвращается домой, где его встречает любимая жена, где его встречают все эти бесконечные проблемы. Но, конечно же, он выбирает дом, свою веру, свою любовь. Вот это и, мне кажется, мировоззрение Бородина.
Такой очень важный штрих, мне кажется, к такому патриотическому самосознанию и эпохи самого Бородина. Ведь можно было обратиться к какой-то очень парадной истории, к какой-то великой победе. А он обращается к сюжету о том, как правитель Руси позорно попадает в плен, во время просто празднования его позорно пленяют, и потом мучается от этого. И принимает решение, что нет, он должен позор этот искупить и совершать какие-то дальше действия. Это очень такая, вправду, непарадная история. Но в этом именно есть такая как любовь к своей истории, к родине. Вот не парадная сторона, а сторона, может быть, сомнения, ошибки, исправления этой ошибки и подлинного внутреннего выбора и борения. И вот в этом так какой-то вот очень, мне кажется, нам сегодня полезный такой непарадный патриотизм.
Да, истинный. И мне кажется, тут даже в чем-то есть автобиографичность, потому что Бородин, смотрите, в Европе его очень часто приглашали. Он подолгу жил в Европе. Девушки на него всегда заглядывались. Он был видный, статный. Ну, вот это вот чувство юмора, обаяние невероятное. Дома у него что? Больная жена, Дома у него бесконечные проблемы, борьба с администрацией, вот все его начинания нужно пробивать. В Европе все легче, все лучше, да? Для Бородина это тоже не был вопрос. Конечно же, дома, конечно же, рядом с больной женой и рядом с этой вот кучей проблем.
Вы знаете, мне кажется, что здесь еще вот в чем важность обращения к этим национальным корням, очень глубоким. Я слышала мнение одного искусствоведа, который, размышляя о Бородине, сказал, что для него самое главное в музыкальном произведении, в его, когда вот он пишет, это не конфликт, а ощущение неполноты, какой-то разорванности бытия, которую художник синтетического склада должен преодолеть, то есть восполнить, заполнить те пробелы, которые образовались, да, и соединить, как разорванность времен, да, вот это время, выбитое из сустава гамлетовское. Вообще, ну, мы же знаем, что в основе любого произведения искусства должен лежать конфликт, иначе про что тогда история, это неинтересно. А вот у Бородина по-другому. У Бородина как будто бы он, живя... Ведь в XIX веке, век, который, мы знаем, с чего он начинался, Татьяна Ларина пушкинская, она по-русски плохо знала, да, то есть она в совершенстве владела французским языком, а по-русски, собственно, письмо Онегину-то тоже она по-французски писала, по-русски она очень плохо говорила. А люди, слушающие музыку в концертных залах, слушают чаще всего, опять же, Юля, о чем вы уже говорили, итальянцев, да? А где же русское? И вот это русское возрождение, оно началось, и оно началось с обращения к своим собственным корням и как будто бы с поиска своих собственных смыслов, что ли, которые вместе с этими корнями ушли куда-то глубоко в землю, но они не перерублены, эти корни, да, и можно до них дотянуться, и тогда начнется вот это самое возрождение. И вот вместе с этими корнями, там же та же самая духовная традиция, да, и народная традиция, и много что еще. Там, где культура, казалось бы, свою связь с самой собой, с своими собственными истоками потеряла, там, где ее, ну, вытащили из розетки, да, там из розетки вытащишь телефон, он разрядится там, ну, максимум на вторые сутки, да. Вот то же самое и здесь. Из розетки как бы культура, да, она вышла, и скоро уже свой заряд окончательно потеряет. Но нет, вот нашлись эти люди, вот эта самая могучая кучка в том числе, которая заряд батарейки возвращает. И вот это что-то невероятное, преодоление вот этой самой разорванности бытия. Может быть, я неправильно понимаю слова этого историка музыки, искусствоведа, но мне кажется, что вот когда я слушаю Бородина, мне кажется, что доля правды в этом есть. Что скажете?
Мне кажется, вы очень верно выразили вот саму суть исканий могучей кучки. Они хотели докопаться до корней. Они специально ездили в экспедиции, собирали русские народные песни. Потому что что происходило? Происходило как бы перевод русской народной песни на европейский музыкальный язык. Они очень этого боялись. Засилие итальянщины, немецкой музыки. Нужно было вернуться действительно вот к корням. И Мусоргский, вот что делал Мусоргский, он говорил, что уникальное искусство колокольных звонов, это ведь только у нас это искусство есть, да? И вся музыка Мусоргского пронизана колокольными звонами. Потом эту традицию продолжил Рахманинов. Бородин по-своему к этому отнесся. Он даже не столько рассуждал, и он, как Балакирев, очень много говорил, но довольно мало написал. А Бородин, с одной стороны, как ученый подошел к этому вопросу. Вот когда ему дали задание написать оперу «Князь Игорь», он погрузился с головой, как ученый, в документы. Он стал переписывать сам текст. И вот тут как раз возник конфликт ученый и художник. Он знал, что правда на самом деле вот никому не нужна, вот эти горы документов. Он должен создать образ. По этому образу будут судить о нашей истории. То есть это как раз вот он нахимичил, это такой синтез из научного подхода и совершенно ненаучного, художественного подхода. Это все-таки совершенно разные вещи. И мне кажется, он и в химии так относился. Это уже мое такое дилетантское суждение, но он там вдохновенно химичил, вот именно он творил какие-то новые вот эти соединения. Он в себе это органически соединил, две противоположности.
Я, может быть, какую-то крамолу скажу, но мне всегда казалось, что вот если сравнивать, допустим, Бородина и Мусоргского, которые вы сопоставили уже, сказали, что не поняли Бориса Годунова, там, не услышали, может быть. Не потому ли это, что Бородин грубо говоря, он более мелодичный. Вот я не могу напеть арию из «Царской невесты» или «Бориса Годунова».
Никто не смотрит, вы совершенно правы.
А арию там князя Владимира из «Князя Игоря», сына князя Игоря, вот эта знаменитая теноровая ария. Ну, ее хоть в душе можно петь для себя, потому что она такая красивая, такая мелодичная. И потом эта линия продолжается там у Свиридова в 20 веке. То есть это как целая такая традиция мелодизма. Вот это... Какое место в этой традиции Бородин занимает?
Вот мы еще будем слушать дальше одно произведение на фортепиано, и у него такое интересное свойство. Вот вообще в музыке, признаю, слушаешь первый раз, и кажется, что это ты где-то уже слышал. И вот эти арии, которые сразу же ложатся на слух, действительно, они потом несколько дней в голове крутятся. На Бородине строится, вы совершенно правы, весь 20 век, вот как бы мелодичный 20 век. Был авангард, вот те композиторы, которые были против, но вот музыка ко всем советским хорошим кинофильмам. Вот такой строй языка и мелодичного, и очень образного. Вот почти кинематографический какой-то подход. Картины ярчайшие, музыкальные. Это все есть в музыке Бородина. И почему он так пришелся по сердцу, особенно французам и вообще в Европе? Музыка какой-то свежести, колорит новый. И вместе с тем так легко ложится, так легко слушается. Вот 80-е годы — это уже время какой-то поисков нового языка. Почему Мусоргский никому не понравился? Мусоргский вообще композитор 20 века. В его музыке много уродства. Сумасшедший, там, да, юродивый поет. Много страшного, немелодичного. Вы ничего не напоете, и я тоже не напою, при всем желании, из князя Игоря. Что он, князь, из Бориса Годунова. Сходит с ума, да, ему кровавые человечки мерещатся. Жуть какая. Это не понравилось. А когда слушаешь князя Игоря, то выходишь, и у тебя столько прекрасной музыки. То есть Бородин — это прекрасная музыка. Мусоргский вот нарушил это уравнение, он нарушил баланс. Музыка перестала быть прекрасной. А Бородин — это еще 19 век, когда главное назначение музыки — это выражение какого-то идеального мира. Мира прекрасного.
Вы упомянули сегодня уже Богатырскую симфонию. Давайте мы послушаем из нее фрагмент, а потом про нее поговорим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, специалист по истории музыки. Мы сегодня говорим про Александра Бородина, «Богатырскую симфонию». Фрагмент из этой симфонии мы только что прослушали. Юль, что известно об этом произведении?
Это произведение сразу же при жизни стало очень популярным. Вот она была написана в 1876 году, а через пару лет ее уже сыграли в Германии. Это был концерт сборы «Съезд немецких музыкантов», так называлось событие, очень громкое. Там исполняли новые произведения Вагнера, Листа, Сен-Санса и вот эту симфонию Бородина. И Лист, непререкаемый авторитет, Бородина очень высоко ценил, они были лично знакомы, Бородин к нему несколько раз ездил в гости, показывал свои произведения, и... Музыка Бородина звучала в Европе уже при его жизни. При его жизни уже вот некоторые номера из «Князя Игоря», и, безусловно, Богатырская симфония вот стали символом русской музыки. Мусоргского еще там не знали. Знали, конечно, уже Чайковского и Бородина.
Потрясающе. А вы знаете, у нас, к сожалению, время как-то неумолимо бежит, эфирное. А мне еще, конечно, очень хотелось бы поговорить о жене Бородина, которая, как мне кажется, оказала очень серьезное на него влияние. И, может быть, это тот человек, которому мы и обязаны тем, что Александр Порфирьевич Бородин в свое время не забросил свои музыкальные опыты и эксперименты, и не променял их целиком и полностью на эксперименты в области химии. Потому что, насколько я помню, познакомились они в Германии, где Бородин был вот как раз среди молодых ученых русских, а она приехала туда на воды на лечение, как это часто в XIX веке бывало с нашими людьми, нуждающимися в курортном отдыхе. Они ехали куда-нибудь на воды в Европу, кто в Германию, кто в Италию, ну, Баден-Баден там, например. И она была очень хорошей пианисткой.
Да.
И он это увидел. Юля, расскажите, пожалуйста, про эту их историю любви, которая музыка их связала вообще.
Екатерина Сергеевна Протопопова. И мне кажется, в истории музыки она, если мы говорим о Бородине, сыграла гораздо большую роль даже, чем Балакирев. Вот принято так говорить, что Балакирев вдохновил, дал задание. Да, он дал задание, но вот с музыкой уже вот такими узами связала, можно сказать, что его жена. И ее мнение он ставил даже выше Балакирева. Был период, когда он перестал работать над «Князем Игорем», потому что жена сказала, что очень мало шансов, что эту оперу поставят, а у тебя столько вот работ, столько других дел. Он ее послушал. Ну, можем сказать, что, вот, может быть, он ее зря послушал, но это
вот не
факт.
Спасибо, да.
Да, это нет, факт, что жена для него была номер один авторитет. И что касается музыки тоже. И она его знакомила и с Шопеном, и с Мендельсоном, и Шуном. Она очень много играла. Потом она действительно тяжело болела. У них не было своих детей, у них были приемные, кстати, дети. И вот вы говорили вначале, что дома у них всегда была куча народу. В связи с этим есть история. Это правда. Это не анекдот. Как-то вечером, как всегда, очень допоздна сидели, там веселились, что-то ужинали. И Бородин дома встает со словами, что, ну, хорошо посидели, пора и честь знать, у меня завтра рано лекция, я пошел домой, пошел. И, собственно, вот дома вот с этими словами ушел. То есть забыл, собственно, где он находится. Рассеянность невероятная, с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, это такая невероятная деликатность. Вот он так дал понять, что пора, дорогие товарищи, расходиться. И мы опять вернулись к Бородину, вот его характер, какой он был человек. Невероятного остроумия, доброты и деликатности. И сколько времени он провел с женой, какие письма они друг другу писали. Невероятно любовные, нежные письма. И я уже не как музыкант, а просто вот как женщина, читая, в очередной раз попадаю под невероятное очарование этого человека. Просто читая его письма.
Ой, я присоединюсь к вам. А еще знаете, конечно, что меня поражает? Опять же, вот Римский-Корсаков, который жутко переживал, что Бородин тратит время на химию, а не на музыку, переживал еще и по другому поводу, что сколько его сил сжирает административная работа.
Очень много, да.
Вот эти высшие женские курсы, чтобы женщины имели возможность получить образование в области медицины и работать и так далее, благороднейшие занятия, потому что, ну, по-моему, чуть ли не первые в мире даже это были, да, такие курсы для женщин. И параллельно с этим, то есть вот эта вот бумажная работа, и параллельно с этим у Бородина огромное количество каких-то комиссий и комитетов общественных, в которые он входит как эксперт, и в заседании которых он неизменно принимает участие. И вот опять же Римский-Корсаков, который просто от возмущения уже не знает, он кипит, он как ты можешь, у тебя такой талант, а ты тратишь свое время на то, что сидишь на этих заседаниях и так далее. А Бородин ему отвечает, ну, я же вписался уже туда, и я буду в этом принимать участие, во всех этих комитетах и прочее.
Кто, потому если что, не я?
Да, да, если не приду я, не придет кто-то еще, то кто же тогда будет общественную работу-то в России продвигать? И вот это, конечно, человек, который вообще себя не жалеет и без остатка себя отдает. Вот это для меня тоже, знаете, как мы же думаем о том, что такое вот христианская жизнь. Вот для меня это какой-то, я не знаю, недосягаемый такой идеал, человек, который вообще не ищет своего.
Да, и причем он не воспринимал это как подвиг. Для него это было вот обычно, а как же иначе? Конечно.
Ну, мы поговорили про оперу «Князь Игорь», про богатырскую симфонию. Вы сказали, что у Бородина немного произведений, но каждая жемчужина, каждая на вес золота. О чем еще нам, вот простым слушателям, стоит знать о Бородине, о каких его произведениях, помимо этих двух названных, и что слушать, чтобы составить себе мнение о нем?
Ну, слушать можно все. Там действительно по пальцам можно пересчитать. Это вот две симфонии, третья неоконченная. И потом еще есть симфоническая поэма в Средней Азии. Есть 18 романсов. Каждый из романсов — это просто шедевр. И для фортепиано несколько пьес и маленькая сюита. Это вот сочинение за несколько лет до смерти он написал. Невероятно светлое сочинение, такое антипафосное, очень лиричное. 1885 год. Сюита, и у нее есть подзаголовок. «Маленькая поэма любви молодой девушки». Там пьесы с названиями. И вот про последнюю пьесу этого цикла я уже сказала. Когда ее слышишь, кажется, что ты где-то это уже слышал. Вот это склад его языка. Пьеса не самая известная, но, мне кажется, она очень хорошо передает суть и мировоззрение, и вообще суть музыкального языка. Это «Ноктюрн», а у него тоже есть подзаголовок «Убаюкана счастьем быть любимой».
«Убаюкана счастьем быть любимой».
«Быть любимой». Да.
Потрясающе. Мы послушаем обязательно в самом конце программы эту музыку. А сейчас, знаете, все-таки хочется вернуться к этой универсальности Бородина. Я вот думаю, откуда брались такие люди? 19 век, вот если посмотреть вообще на их компанию молодых ученых, Менделеев, который, помимо того, что он увидел во сне то, что, наверное, каждый школьник знает этот факт, периодическую свою систему, и обозначил все вот эти элементы химические, что, конечно, невероятно важно и прочее. Он был еще экономистом, он изучал общинный и артельный труд и писал трактаты по экономическому пути России. Он занимался, разрабатывал, да, делал открытия в области воздухоплавания, в области кораблестроения. Он серьезно повлиял на изучение русского севера. И при этом вот он выдающийся химик. То же самое можно сказать, наверное, о Боткине. То же самое можно сказать и о Бородине. Это люди, которые совершенно в разных направлениях себя проявили и развили. Вот как так получается? Что это такое? Может быть, почему сегодня нет таких людей? Вот настолько универсалов, да, вот в самом, не знаю, как Ломоносовых таких. Или, может быть, они есть, но просто таланты человеческие рассеиваются в какие-то другие русла, и мы просто сами этого не замечаем. Что думаете, Юль? Как, что это такое?
А вы знаете, у меня как раз планируется концерт про современную музыку. Это очень больной вопрос. Что сейчас происходит в современной классической музыке? И на него, я думаю, мало кто готов ответить. Мне кажется, что есть. Конечно же, есть. Просто пока мы вот в этом времени живем, вот лет 50 пройдет, мы сможем сказать: о, какой был человек. Вот так же, как мы о Бородине сейчас говорим. Просто сложно нам сейчас разобраться и увидеть. Я уверена, что есть такие люди. Иначе и быть не может.
Кстати говоря, вы упомянули концерт. Я знаю, что у вас там всегда потрясающе интересно, и что вот вскоре, 27 октября, у вас будет замечательная история, посвященная музыке и музам. Да?
Да, это будет Роберт Шуман, Бородин, между прочим, и все вот кучкисты. Они мало кого любили, они в основном всех вот отрицали. Но Шуман им почему-то был близок, они его много играли, много обсуждали. И вот я буду говорить о Шумане и о тоже истории любви. Клара Шуман, его жена, его муза, так же, как и у Бородина, тоже вот его жена. И вот я буду об этом говорить и играть музыку и Клары Шуман, и Роберта Шумана 27 октября в музее Гальденвейзера.
Как туда попасть?
Тверская, дом 17.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Я прям такое удовольствие получаю каждый раз, когда вы нам открываете факты из биографии разных композиторов. И ощущение такое, что, вот, знаете, живой человек, как, такая, ну, в 3D фактически, да, вот 3D. Даже дотронуться до него. Вот такое ощущение присутствия. Спасибо.
Да, спасибо огромное. Бородин к нам сегодня стал ко всем ближе. И мы к нему, я надеюсь, тоже. Теперь, особенно слушая музыку, уже обогащенные знаниями эпохи, тоже станет к нему ближе. Итак, сейчас мы под занавес программы слушаем. Давайте еще раз напомню.
Да, мы слушаем совершенно антипафосную пьесу. Это «Ноктюрн» под заголовок «Убаюкана счастьем быть любимой» из маленькой сюиты Бородина.
В светлом вечере сегодня с нами, с вами была Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения. В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы вас оставляем наедине с Александром Порфирьевичем Бородиным.
Светлый вечер. На радио «Вера».